Часть вторая. Трикс ищет знаний. Жизнь молодого человека, попавшего в ученики к волшебнику, делится на две совершенно непохожие друг на друга части. В одной, невидимой миру, приходится готовить еду, мыть посуду, подметать пол и терпеть долгие и хвастливые рассказы учителя о его подвигах и свершениях. Наградой служат лишь редкие приступы педагогического рвения, временами охватывающие волшебника. Тогда приходится выслушивать долгие и нудные наставления, после чего составлять заклинания и выслушивать долгие и нудные замечания. Зато другая часть, видимая миру, куда приятнее. Поэтому мы начнем свой рассказ с нее. В черной мантии, с изумрудным подбоем, бодрой расхлябанной походкой, ранним теплым утром середины лета, в крытый рынок города Босгарда ступил ученик-чародея Трикс Салье. В левой руке он крепко сжимал большую плетеную корзинку, в правой — посох из отполированного дерева, выглядевший так здорово, будто он был магическим. Его появление вызвало среди торговцев и немногочисленных поутру покупателей оживление. В городке все знали, что 3 дня назад волшебник Родион Щавель при таинственных обстоятельствах шепотом рассказывали о страшной битве, когда отряд рыцарей при поддержке многочисленных демонов и гномьего Хирда осадили башню, обзавелся учеником. Но самого ученика пока никто в глаза не видел. Самое распространенное мнение гласило, что ученик, притворяющийся человеком, демон. Поэтому на Трикса поглядывали не только с любопытством и уважением, но еще и с опаской. Не ведая об этом, Трикс нерешительно подошел к мяснику, которого ему накануне подробно описал Щавель. Лысый и мордастый детина, нервно сжимающий в руках исполинский топор, увидев приближающегося Трикса, занервничал и потупился. «Доброе утро, господин Рубало», — вежливо сказал Трикс. «Господин Щавель сказал, как всегда». Мясник кивнул, одним ударом вонзил топор в деревянную колоду для рубки мяса и неожиданно ловкими для его ручищ движениями завернул в толстую коричневую бумагу несколько сочных кусков говяжьей вырезки, свиные ребрышки, телячью печенку и 2 круга конской колбасы. Пакеты были перевязаны бичевой и отправились на дно корзинки Трикса.
«Как зовут молодого господина?» — вежливо поинтересовался Рубало.
«Трикс».
«Могу ли я попросить заплатить за мясо, господин Трикс?»
«Господин Щавель сказал, как всегда?» — кивнул Трикс, перехватывая оттягивающую руки корзинку 2 руками. Мешавшийся посох пришлось взять под мышку, что, конечно, портило все впечатление.
«Понятно», — печально произнес мясник. «Передайте уважаемому господину магу, что я безмерно его уважаю, но только счет господина мага уже достиг 15 золотых, а я из воздуха делать мясо не умею, и золотые тоже».
«Я передам», — сказал озадаченный Трикс. Честно говоря, он был убежден, что Родион Щавель никакой нужды в деньгах не испытывает. В одной из комнат башни Трикс своими собственными глазами видел 3 огромных сундука, набитые монетами. Правда, почему-то медными. Но и медные деньги — это деньги. «Я обязательно передам. У господина Щавеля нет нужды в деньгах. Он великий маг».
«Зато у меня есть. Я всего лишь мясник», — грустно сказал Рубало. «Вы уж передайте, господин Трикс, а то скотину сейчас не резон резать. Вдруг вы придете в следующий раз, а у меня не найдется для уважаемого Щавеля ни свежего мясца, ни колбаски».
Обдумывая эту завуалированную угрозу, Трикс прошел вдоль молочных рядов, купил сыра и налил в пузатую стеклянную бутыль молока. В крынке с молоком сидела маленькая печальная жаба, чтобы молоко не скисало на жаре. Трикс поморщился и решил, что молоко пить не станет. Ну, разве что кипяченое. С молочницей он расплатился мелкой серебряной монетой, которую ему выделил Щавель. Вместо сдачи молочница наложила в полотняную тряпицу плотного комковатого творога и вручила Триксу с таким уверенным видом, что мальчик
не стал спорить. Последним пунктом его назначения был зеленщик, старик-горец, с философским спокойствием взирающий на приближающегося Трикса. Не спрашивая ни слова, старик взял из рук мальчика еще одну серебряную монету покрупнее и вручил ему тугие пучки салата, лука и незнакомых трав. Трикс не успел удивиться, что зелень стоит так дорого, как старик произнес. «Это просто так. Тебе. Йолетше надо есть много зелени. В зелени сила».
Трикс всегда подозревал, что сила в мясе, но спорить не стал. Вежливо поблагодарил старика, тот кивнул и положил сверху корзины связку редиски и пару огурцов.
«Кушай на здоровье, а это господину магу».
На прилавке зеленщика стоял старый детский горшок, наполненный землей. В горшке рос кустик незнакомого Триксу растения с большими зеленоватыми ягодами. Зеленщик неспешно оборвал с куста десяток ягод и сказал: «Сегодня только 10 за серебряную. Урожая нет». Прямо на глазах у Трикса ягоды меняли цвет. Вначале стали коричневыми, потом лимонно-желтыми. Зеленщик завязал удивительные ягоды в обрывок застиранного полотна и сказал: «Ты должен до полудня положить сорванные ягоды на лед. Иначе они сгниют, и твой учитель рассердится».
«Успею», — озадаченно сказал Трикс. «А почему вы растите куст в ночном горшке?»
«В моем народе человек сажает траву в детском горшке, когда к нему приходит старость», — спокойно объяснил зеленщик. «Это значит, что он уже не ждет потомства. Иди, мальчик, и скажи господину Щавелю, что ягоды горного кофе будут только дорожать. Кланы воюют, тропы опасны, караваны не отправляются в путь».
Тяжело груженный Трикс, чувствуя себя вьючным архаром, из горного каравана вышел из здания рынка. Уже совсем рассвело, и надо было торопиться, чтобы вернуться в башню до наступления жары. К счастью, великий маг Родион Щавель не пренебрегал плебейскими способами передвижения. У рынка Трикса ждала легкая двуколка, в которую была запряжена смирная старая лошадь. При появлении мальчика она с надеждой вытянула голову. Трикс с натугой взгромоздил корзину в тележку, достал из корзины сочный пучок салата и, оглянувшись, не увидит ли старик-торговец, протянул его лошади. В больших печальных глазах появилось удивление. Лошадь аккуратно взяла салат с ладони Трикса мягкими теплыми губами, прожевала, благодарно фыркнула. Тот, кто кормил с руки голодную лошадь, знает, насколько это приятно. То ли в благодарность за угощение, то ли от того, что путь лежал домой, но к башне лошадь бежала куда живее. Трикс восседал на передке, гордо поглядывая на пробуждающийся город. Отовсюду доносились звуки, нехитрая мелодия воскресного утра. Конючили дети, требуя побыстрее их накормить. Жены отчитывали мужей, вернувшихся накануне слишком поздно. Мужья отругивались, объясняя, что раз в неделю имеют полное право посидеть с друзьями за кружкой другой, третьей. Начинался новый день. Люди приступали к простым, житейским хлопотам. Открывались окна и выплескивались в канавы ночные горшки. Бежали к пекарням заспанные ребятишки, сжимая в ладошках мелкие медные монеты. Печально кудахтали куры, дожидающиеся своего часа в большой деревянной клетке, установленной на подводе. Усатый крестьянин, такой же неторопливый, как и запряженная в поводу лошадь, негромко выкрикивал: «Кура! Жирная кура! Свежая кура из деревни Телепина! Живая, битая, щипаная!» Из домов побогаче выходили служанки и хозяйки, придирчиво осматривали кур, торговались и удалялись с покупкой. Трикс, закутавшись в мантию и держа посох на коленях, с любопытством наблюдал за горожанами. Сам он был уверен, что его взгляд полон заботы и терпения, с которыми будущий маг должен взирать на простых смертных. А горожане, увы, считали, что ученик волшебника — поглядывает на них слишком пристально и при этом с полнейшим безразличием. К сожалению, то, что ты видишь, зависит от того, что ты хочешь.
увидеть. Трикс, кстати, ясно видел, что горожане смотрят на него с симпатией и уважением. Все великие маги очень ленивы. Конечно, когда появляется очередной черный властелин или темный повелитель, то даже самому ленивому волшебнику приходится отрывать седалище от уютного продавленного кресла и, опираясь на волшебный посох, будто на обыкновенную палку, тащить свое изнеженное, упитанное тельце куда-нибудь в горы смерти, лес ужаса или болото отчаяния. Темные властелины традиционно селятся в таких местах, куда нормальному герою идти долго, противно и муторно. Обычно к концу путешествия волшебники, те, что уцелели после встречи с химерой, сырых подземелий или огненной, поражарной диковиной, приходят похудевшие, окрепшие и очень-очень злые. Некоторые становятся злыми настолько, что свергают темного властелина лишь для того, чтобы занять его место, и в обратный путь уже не отправляются. К счастью, количество темных властелинов сильно преувеличивается народными легендами, так что большинство волшебников могут жить в такой ленности, на поддержание которой хватает их трудолюбия. Родион Щавель относился к волшебникам хоть и ленивым, но трудолюбивым. И это было большим счастьем для Трикса. Между двумя черными каменистыми контрфорсами притаилась дверь в башню Щавеля. Большая, крепкая дверь из светлого, в цвет слоновой кости, дерева. Дверь была окована металлическими полосами и снабжена несколькими замками. Но, справедливо не полагаясь на одни лишь запоры, Родион позаботился и об охране. У двери, ковыряясь в зубах острием алебарды, стоял минотавр, мелкий, ростом со взрослого мужчину, с тусклой серой шерстью. Такие водятся в старых золотоносных шахтах и отличаются тем, что среди них изредка встречаются, на удивление, смышленые экземпляры. «Здравствуй, Харым!» — поприветствовал минотавра Трикс.
«Здры!» — проворчал Харым. Человеческая речь давалась ему с трудом, к тому же среди минотавров, охранявших владение волшебника, о Триксе ходила дурная слава. Чуть что не так, сразу готов размозжить несчастную бычью голову. «Здры-тры!»
Впрочем, Трикс и сам не горел желанием общаться с минотавром. Он быстро протиснулся в приоткрытую дверь, держа перед собой корзину с продуктами. Чудовище за его спиной в перевалку двинулось к лошади, распрячь и отпустить на луг.